Итак, мы продолжаем читать беседу Господа Чайтаньи с Сарвабхаумой. Итак, Махапрабху доказывает Сарвабхауме, что Махапрабху соглашается с частью философии Майвады в том смысле, что у бытия есть два свойства. Это то, из чего оно состоит, и то, какие формы оно принимает. Как любой предмет, который мы с вами регистрируем, он тоже имеет два свойства. Это внутренние, две природы, внутренние и внешние. Например, мы берем глиняный горшок. А его внутренняя природа – это глина, а внешняя природа – это вот эта форма сосуда, горшка. Вот эта форма, она иллюзорна, то есть, вернее, она временна, она появляется и исчезает. Более того, она меняется каждое мгновение, оно меняется, как наше тело. Мы думаем, что у нас на протяжении жизни одно и то же тело. На самом деле это не так. У нас разные тела. Просто мы замечаем их разность. Мы замечаем, что у нас разные тела через какой-то промежуток времени. А в короткие промежутки времени, там, день, час, минута, мы не замечаем, что у нас тела-то разные. Нам кажется, что оно одно и то же, но когда мы смотрим на свою детскую фотографию, мы понимаем, что от этого существа вообще ничего не осталось. А все поменялось. Но при этом это был я. Но моя оболочка поменялась. Вот точно так же, как вода. Она может иметь форму волны, капли. Но при этом она всегда остается водой. А может быть заключена в какой-то кувшин, в бутылку, но она все равно остается водой. И когда иллюзия заключается в том, что мы себя считаем формой, но не вещественностью. То есть мы состоим из сознания. И это сознание принимает форму, так же, как вода принимает форму капли, форму волны, форму содержимого сосуда. Также сознание, оно принимает форму. В данном случае оно приняло форму человеческих существ. И сознание, как вода, как глина, да, они неизменны. Ну, в кавычках, они вечны. Они когда-нибудь, конечно, они распадутся, но для примера мы считаем, что вот они, как вещество, вода, глина, воздух, они вечны, неизменны, неуничтожимы. Но формы, которые они принимают, они временны. И вот мы с вами, мы вечны, как сознание, как материал. Но форма нашего, но форма, которую этот материал принимает, она временна, более того, она все время меняется. И когда мы жаждем жить вечно, или мы пытаемся продлить свое существование, во-первых, это сизифов труд, потому что оно и так вечное. Наше существование не прерывается, когда меняется форма, в которой мы с вами находимся. Так же, как вода не перестает существовать, перестав быть каплей, но приняв какую-то другую форму. Глина не перестает существовать, перестав быть горшком, остав, скажем, черепком, сама по себе глина, она остается глиной. Формы, конечно, меняются. И мы тоже, мы вечные, как сознание, но наша форма меняется. Но находясь в иллюзии, мы хотим сохранить форму. Хотим сохранить форму, но это невозможно, потому что формы разрушаемы. Вот Махапрабху в этой части согласен с идеей Майявады, но далее Майяваде говорят, что черепушка глины, она такая же не по качеству, а по всем своим, вернее, не по составу, а по всем своим качествам она равна самому понятию глина. Но это не так. Как только черепушка стала, отделилась от или как только, ну, от, как это, глиняной вот этой вот массы, она осталась глиной, но при этом она поменяла качество, она приняла какую-то форму. И вот Майявади говорят, что сознание, отделившись, все равно имеет все те же самые качества, вернее, такие же качества и в таком же количестве, как и общее сознание. Вот здесь Махапрабху не соглашается. Часть никогда не может стать целым. У целого нет границ, а у части есть границы. Хотя бы поэтому часть не может быть целым. Но Майявади говорят, нет, достаточно представить, достаточно вспомнить, достаточно осознать, что ты не имеешь границ, как ты становишься целым. И Вайшнава справедливо задает вопросом, а каким образом целое впало в иллюзию, что оно ограничено? И вот здесь Майявади разнятся. Одни говорят, ну это такая лила, вот это по доброй воле. Значит, другие говорят, брахман, то есть целое, впало в иллюзию, но не по доброй воле, а ну, так случилось. Ну тогда по какой, как так случилось? Понимаете? То, что часть стала по доброй воле, попала в иллюзию, то, что целое по доброй воле стало частью, попало в иллюзию, то есть это его лила, это не выдерживает никакой критики, эта идея не выдерживает никакой критики, потому что тогда достаточно мне просто сказать, что я целое, и я перестану быть частью, потому что я же и так целое. А вот любопытно, почему же, по чьей воле или по каким, под влиянием каких обстоятельств целое вдруг оказывается в иллюзии того, что оно ограничено. И вайшнавы говорят, что вот это и есть уже лила, но лила не самого целого, а чего-то, что стоит даже за пределами этого целого. Если брахман становится дживой, то на него кто-то влияет. Этот тот, кто влияет, есть играющий, это его лила, его называют Пхагаван. Итак, Махапрабху говорит, как философский камень превращает железо в золото, при этом оставаясь неизменным, так Всевышний преобразуется в зримый мир, не претерпевая изменений. То есть Всевышний, он играет, при этом сам остается неизменным, но то, с чем он играет, претерпевает изменения. Как философский камень. Философский камень, по-нашему, это катализатор, то есть нечто, некое химическое соединение, некое химическое вещество, которое в химической реакции не участвует, но создает предпосылки для химической реакции. Это катализатор. Ну, я постеснялся это слово употреблять в устах Махапрабху, поэтому в древности, в средние века, катализатор называли философским камнем. То есть философский камень, он не принимает участие, он сам не меняется. Он как бы как некая среда, как вода является средой для химической реакции. При этом вода не принимает участие в химической реакции. Вот Махапрабху об этом говорит, что сам Всевышний, он преобразует зримый мир, но сам при этом не изменяется. Позднее учение Вьяс истолковали так, дескать, истина преобразуемая есть ложь, нечто истинное, ставшее иллюзией. Это справедливо по отношению к телесной оболочке отдельного живого существа. Она наваждение, но Вселенная в целостности не наваждение, хотя образы ее сиюминутны. Тут речь идет о том, что целое, как бы оно ни преобразовывалось, нечто безграничное. Да, целое, до этого Махапрабху объясняет, что целое и безграничное – это тождество. Хотя это разные понятия – целое и безграничное. Тем не менее, когда мы говорим метафизически, то целое, оно же и безграничное. Потому что целое включает в себя все. А у всего не может быть границ. Потому что если есть границы, то за пределами что-то должно быть. Там не может быть так, что ничего. А если там что-то есть, то это уже не целое. Тогда мы идем дальше и охватываем то, что там есть. И мы доходим до такой стадии, что там уже за пределами ничего нет. А между тем, что есть, и тем, что нет, не может быть границ. Поэтому целое, оно и безграничное. Так вот, преобразование целого на само целое никак не влияет. А вот преобразование какой-то части целого влияет на эту часть. Часть меняется. То есть в океане могут происходить какие-то процессы, волны, да, но сам океан, он не изменен. Там что-то бурлит, волны поднимаются. Но сам по себе океан не изменен. Также и истина. Она, когда мы говорим, Махапрабху говорит, что мы в Адии сказали, что истина преобразуемая уже не ложь. То есть они говорят, ну раз истина преобразуется, она уже ложная. Это верно, Махапрабху говорит. Если эта истина ограниченная. Но когда речь идет об истине безграничной, то как бы она ни преобразовывалась, она все равно остается истиной. Вот об этом здесь говорится. Это справедливо по отношению к отдельному существу. Его телесная оболочка – наваждение, но Вселенная в целостности – не наваждение, хотя образы ее сиюминутны. Звук Ом есть тоже образ владыки. От звука Ом происходят все веды и вся зримая Вселенная. Так, это, собственно, речь идет здесь о Веданте Сутре. Там говорится, что все осязаемое первоначально происходит от первой вибрации, от первого колебания. И все это все, что мы осязаем глазами, кожей, носом, языком, оно так и не перестало быть звуком. Просто мы этот звук так воспринимаем. Не звук, а колебание. Первое колебание, которое привело в движение бытие, Здесь называется звуком, ведах, веданти называется звуком ом. Хотя это не совсем звук, то есть это колебания, которые ушами невозможно уловить. Но для простоты пусть это будет звук. Так вот, первое колебание, оно потревожило бытие, потревожило прадхану, то есть первоначальное бытие. И дальше колебания стали накладываться одно на другое. Помните, когда Брахма рассказывал, как происходит процесс творения? Он говорит, что происходит первое колебание, оно колеблет первичную материю, первичное вещество. И вот это уже как бы вторичное колебание, которое от первичного произошло, оно начинает, вещество начинает колебаться вместе с в такт первому импульсу. Но потом это колебание накладывается, да, первый импульс, он все равно продолжает существовать, он не исчезает. Колебание ом первичное, оно продолжает существовать, в физике это называется реликтовое излучение, то есть колебание, которое возникло первое, которое инициировало большой взрыв. И дальше пошли колебания, всякие волны, вещество появилось. Сначала их плазма, потом газообразные, жидкое, твердое. Но реликтовое колебание, оно все равно до сих пор существует. Так нас физики учат. Так вот, это реликтовое, давайте назовем, колебание, это есть ом. Оно все равно существует. Но и оно складывается с колебанием вторичным. Уже получается два колебания. Потом происходит новое наложение. И вот при новом и новом наложении одного колебания на друг, складывании одного колебания с другим с первым колебанием, так Брахма рассказывает, происходит сотворение все более грубых стихий. Кстати, стихия – это греческое слово, которое означает шаг. Вот как есть шаг волны, да? Вот есть большой шаг волны, да? При уменьшении шага волны вещество становится все более и более грубым. И вот когда волна совсем высокой частоты, ну или шага, то мы ощущаем это как твердое вещество. Но в нем все равно присутствует это первое колебание ом. И вот здесь Махапрабху говорит, звук ом есть образ владыки. То есть ом – это то, как звучит Господь, слово его. Сначала было слово было Бог. Слово было у Бога. То есть ом есть образ, ну, не зрительный, конечно, а первое колебание, есть образ, который приводит в движение вещество, неподвижное вещество. И этот образ есть образ Всевышнего. Махапрабху далее, или до этого, он объясняет, что неподвижное можно привести в колебание только образом красоты. А красота есть Господь Бог. То есть, если что-то привело в движение неподвижный брахман, то это должен быть образ, Бога, потому что неподвижное брахман может быть только от красоты приведено в движение. Ну, если брахман – это бытие, сознательное бытие в неподвижном состоянии. Вот. Итак, звуком есть образ владыки. Ну, тут пранава, да? Да, ом еще называется на санскрите пранава. Пранава – это еще, собственно, есть на санскрите колебание. Пранава означает колебание. Но вот мы называем здесь ом. От звука ом происходят все веды и вся зримая вселенная. Но поздние толкователи отделили ом от последующего стиха и оставили лишь таттвам аси. Ты есть то. Для просветления, в кавычках, живого существа. Так. Итак, здесь Махапрабху берет первый текст. Они двое знают, о чем говорят. Как вот мы, если мы вклинимся в разговор двух знатоков. Они знают, о чем говорят. А нам понадобится разъяснение. Поэтому, если мы начнем лезть в их разговор и спрашивать, а что это означает, что это означает, они скажут, иди подучись, потом приходи. Итак, нужно знать контекст немножечко. Да? Контекст таков, что оба они знают, что с чего начинается Брахма-сутра или Веданта. Это первая мантра, она звучит как «Ом Тат Тват Аси». Значит, здесь о чем говорит Махапрабху? Что нужно брать целую фразу «Ом Тат Тват Аси», которая означает «Ом Тат Тват Аси», «Тат Вам Аси», «Ты есть то». «Тат Вам Аси» – это «Ты есть то». Если мы берем всю фразу «Ом Тат Тват Аси», «Ом», «Ом Ты Есть», или «Ты есть тот Ом», «Ом» есть первое колебание. То есть здесь Вьяса вслед за Брахмой говорит «Ты», обращаясь к Господу, это, собственно, молитва. «Ты есть первое колебание, Ом». «Ты есть первое колебание». Вот этот самый... нужно немножко отвлечься от Ом. Да? Мы привыкли думать, Ом – это звук, который произносят сидящие буддисты в ангаре или там какие-нибудь ведантисты или что-то такое. А Ом... традиционно, это первое колебание. И здесь медитирующий или молящийся говорит, первое колебание есть ты. Это твой образ. Ну, в таком виде ты взаимодействуешь с сознанием, с брахманом, с сознательным веществом, с первичным веществом. Ты взаимодействуешь в виде колебания первичного. Ну, пусть это называется ом. Так вот, что делают Майявади. Сейчас Махапрабху им ставит вину. Что делают Майявади? Они ом отделяют. Они говорят ом. Ну, типа, привет. А дальше уже идет сам текст. Вот теперь давайте его разбирать. Тат вам аси. Ты есть то. Что приходит первое на ум? Это они обращаются к кому-то из своих и говорят, ты есть то. То есть ты есть тот самый, та самая сущность, то самое существование. Он вообще не предел. Ну вот как, аминь, здрасте. Или послушайте меня. Ну просто они говорят ом. А Махапрабху здесь объясняет, что ом играет вообще ключевую роль в этой фразе. Зачем вы отделяете? И вообще последователи Шанкары, они рубили стихи и толковали кусочками. И тогда смысл совсем получался другой. Вот в данном случае они ом отделили. Так Махапрабху здесь говорит, ом та тва маси – это единая фраза. И означает она, ты есть первичное колебание. Но дальше он говорит, что Майвади, они отделили ом и просто стали размышлять над та тва маси, ты есть то, для просветления живого существа. Махапрабху привел сотни изъянов у поздних толкователей Веданты, но Бхаттачарья каждый раз находил довод в их защиту. Итак, спор их длился бы бесконечно, но Махапрабху прервал его словами. Высшее существо – основа всех взаимоотношений. Любовная преданность ему – цель. Преданное служение ему – истинное предназначение души, а обретение любви к Богу – высшая цель жизни. Веды говорят – только об этих трех предметах. Итак, Махапрабху говорит, Бхагаван-самбандха, Бхакти-абхидея, према-прайоджана, веди-тина-вастукая. Веды говорят об этих трех васту, об этих трех предметах только. Веди-тина-три-вастукая говорят. Итак, Бхагаван-самбандха, Бхакти-абхидея-хая, према прайоджина, веда тину вастахая. Вообще, читание Чаритамриты, она, конечно, стихами написана, но за неимением стихотворного таланта приходится переходить на прозу. Итак, Махапрабху говорит, на самом деле, все ваши заумные размышления насчет веданты от лукавого, все это лживо. Все веды, все, и веданта, и прочие шастры, и смотрите, говорят только об одном, что есть высшее существо, вокруг которого, которое объединяет всех, которое выстраивает узы со всем бытием, будь то сознательные или бессознательные. То есть каждый предмет... Каждый предмет бытия, он относителен к чему-то незыблемому, абсолютному. Как существует пространство, а все предметы находят свое место, занимают свое место в пространстве. То есть все предметы располагаются относительно пространства. Вот Махапрабху здесь говорит, есть высшее существо, а все остальное, оно по отношению к этому высшему существу. Он центр притяжения, он центр гравитации. А все остальные, они в той или иной степени отдалены или приближены к нему. Кто приближен к нему, тот имеет такие-то отношения с ним. Кто чуть-чуть дальше, другие отношения. Кто еще дальше? Еще какие-то отношения. Есть пять основных зон близости и одна очень далекая зона. То есть есть пять зон, находясь в которой ты стремишься к центру, и одна большая зона, которая тоже делится на разные страты, в которых ты пытаешься, у тебя есть сила отдалиться от него. Вот Махапрабху здесь говорит, высшее существо – основа всех взаимоотношений. Как воздух, как пространство – основа всех предметов. Если нет пространства, то и нет предметов. Вот есть высшее существо, он – основа всех взаимоотношений. А любовная преданность ему – это цель. Преданное служение ему – это истинное предназначение души, а обретение любви к нему – высшая цель жизни. Все Всякий, кто пытается истолковать веды иначе, занимается словоблудием. Толкование очевидного называется вымыслом. То, что мир наводнили ложные учения, в том нет вины Ачарьи Шанкары. Он измышлял ложное, повинуясь воле Всевышнего. По воле Бога он создал безбожное учение. В Пуране сказано: «О Шива, придумай ведам такое объяснение, чтобы отвратить от меня людей. Словом твоим сокрой меня, дабы человек увлекся накопительством и обогащением». Это цитата из Падма Пураны, глава Уттараканда. Следующая цитата тоже из Падма Пураны. «Век Кали, о богине, — молвил Шива, — я приму облик Брахмана и измыслю такое учение, в котором истиной будет ложь. Действительность я объявлю иллюзией». И Всеблагой Шива сошел в мир в обличии Брахмана Шанкары. И, вот как он здесь говорит в Падма Пуране своей жене, «Я выдумаю, измыслю такое учение, в котором истиной станет ложь», как в «Антиутопии» Джорджа Орвелла. Там было такое министерство правды, которое только врало. Там тоже называлось министерство обороны, как и у нас. Министерство правды. Министерство культуры. Вот. Но Шива здесь говорит, в век Кали все будет наоборот. Если увидишь табличку Министерства правды, вот, или Министерства культуры, то имей в виду. Итак, он говорит, что я такое учение сделаю, что истина будет ложью. Бхатачари застыл в изумлении, не в силах вымолвить слово. «Не удивляйся», — продолжал Махапрабху. Ну, то есть, Махапрабху ему говорит: «Ваш кумир на самом деле лжец. Ваш кумир сам говорит, предварительно, не зайдя сюда, Господь Шива сам говорит, что я приду в виде лжеца и буду вам врать. И буду вводить в заблуждение людей». Да? «Век Кали, о богиня, я приму облик Брахмана и буду врать. Истину я объявлю ложь». Бхатачари застыл в изумлениях, не в силах вымолвить слово. «Не удивляйся», — продолжал Махапрабху, — «любовная преданность Всевышнему есть высшая цель человеческой жизни. Даже просветленные мудрецы, черпающие счастье в себе, превозносят Верховного Владыку, никто не устоит перед его чарами».
Да. Что, как понять, мудрецы, которые черпают счастье в себе?
Это такой термин, я не знаю, как его правильно перевести, на санскрите он звучит «атмарама». Рама – это радующийся, атма – это внутри. Тот, кому для радости не нужны внешние стимулы. Нам вот, чтобы порадоваться, нужно жахнуть стакан, да? Иначе грустно. Или нужно фейерверки запускать, хлопушки какие-то, музыку включить, там... Или расскажи что-нибудь веселое, давай посмеемся. То есть нужен какой-то стимул, анекдот рассказать, музыку, выпить. То есть нужны какие-то внешние вещи, чтобы вызвать в нас радость. А есть такие, кому внешние не нужны. Он всегда пребывает в состоянии радости. Он для того, чтобы радоваться, ему достаточно просто существовать. осознание собственного существования вызывает в нем чувство радости. А нам что-то надо, да? Что-то извне. Вот это понятие атмарама. Есть бахурама, то, что нужно для радости, надо что-то извне. А атмарама то, что внутри.
На санскрите бахурама. Или...
Это я так выдумал. Баху это снаружи. Да? Есть атма. Баху это антоним атма. Да.
А вот сама радость в том и другом случае качественно одинаково как-то или...
Будет у нас отдельная глава, где Махапрабху 61 раз объясняет вот этот стих атмарама. Вот этот стих, он следующий, он идет. Атмарама шчамунайо нирграндах апью урукраме курванти ахай туким бхактим Итхам Пхута Гуно Харих. Это из Падма Пурана, и она же цитируется в Шримад Бхагаватам в самом-самом начале. 1.7.10. Махапрабху приводит, если я не ошибаюсь, 20 с чем-то. И останавливается, можно дальше продолжать. 20 с чем-то толкований, 23, по-моему, толкования этого понятия атмарама. Ну, очень емкое. Он говорит, согласно словарю, существует 11, по-моему, или 8 толкований слова атма. Атма может означать чувство, тело, рассудок, я, Бог. Все это атма. Ну, синонимический ряд. И радующийся от атмы может быть разный. И тот, кто радуется причастности к Богу, он тоже атмарам, потому что атма переводится как Бог тоже. И тот, кто радуется от того, что он сам по себе существует, тоже атмарама. И тот, кто вкусно ест, пьет и спит, тоже атмарама, потому что атма еще и переводится как тело. И тот, кто размышляет, тоже атмарама. Он там по-разному толкует, да? Ну, там он дальше говорит, что все равно, какой бы ты атмарама ни был, столкнувшись с чарами, с красотой Всевышнего, ты забудешь обо всем, о всей своей радости, откуда бы ты ее ни черпал. Даже если ты черпаешь от бытия Бога, столкнувшись с Гопалом, с мальчиком-пастушком, с Кришной, ты забудешь обо всем. Так вот он объясняет. Поэтому атмарама по-разному толкуется. Но вот Махапрабху говорит, атмарама парьянта кари ишвара бхаджана. Даже просветленные мудрецы, черпающие радость, счастье в себе, превозносят верховного владыку. Никто не устоит перед его чарами. Дальше он цитирует стих из Пураны, из Шримад Бхагаватам. Даже души, черпающие радость себе, и безмолвные мудрецы, не имеющие замыслов в мире, не способны сдержать восхищение чудными делами и свойствами владыки, не умеют противостоять его обаянию и отдаются ему в безвозмездное служение. Тут много странных таких терминов, но иначе этот стих не перевести, потому что тут именно то, как Махапрабху объясняет, когда он объясняет этот стих атмарама, он выковыривает каждое слово и рассматривает его со всех сторон. Ахайтуким Махапрабху приводит много толкований этому слову. Вот я выбрал некое из всего некое объединяющее. Оно звучит как безвозмездное служение. Его еще можно ахайтуким переводить как и беспричинное, но безвозмездное оно более емкое, потому что когда мы делаем что-то без причины, то мы не хотим что-то взамен. Потому что если мы хотим от своего действия что-то получить, то вот это что-то, оно и есть причина. А здесь говорится, что когда ты сталкиваешься с красотой, то ты хочешь служить ей не без причины, потому что причина-то есть, а безвозмездно. Потому что когда говорится, традиционно вот в книжках, да, там без говорят, причины. Без причины, это неправильно, потому что как же без причины, если Господь причина всему? Безвозмездный. Вот Махапрабху, он как раз объясняет в том смысле, что безвозмездно, не причин, не без причины, потому что причина есть, а нет причины, у тебя нет причины служить ему, у тебя нет своей причины служить ему. Есть причина, по которой ты служишь. То есть это сам Господь Бог. Но нет вторичной причины. Я служу ему потому что. Потому что, столкнувшись с абсолютной красотой, столкнувшись с прекрасной реальностью, ты служишь, у тебя нет причины служить ей. Ты не хочешь что-то получить от этого. Она обладает такими свойствами, что ты хочешь служить, и все. То есть безвозмездно, не без причины. Без причины очень такое зыбкое, не совсем корректное. Так вот, если обсасывать каждое конкретное слово, Махапрабху прямо говорит, 11 слов, давай. Он рассматривает даже междометия, даже предлоги, союзы, Апи, Ча, и дает каждому множество толкований. Например, вот Ча и, да, он говорит, нет, это не просто и, а это и в конце, и наконец-то. То есть мы говорим Атмарамаш Ча Мунайо, то есть радующийся в себе Ча Мунайо, Ча это и, радующийся в себе и Мунайо – это вообще молчальники. То есть те, кто… Им сказать больше нечего. Они настолько постигли, они настолько проникли в природу этого мира, что они… Мунайо – это не мудрец, а это тот, кому сказать нечего. И, следовательно, его называют мудрецом. Ну, потому что, ну что здесь говорить? И так все сказано. О чем говорить, если не о чем говорить? Как в массовках, да, в киномассовках. Когда мы смотрим массовку, например, танцует король, а вокруг стоят фрейлины и маркизы, и они между собой о чем-то говорят. Мы думаем, что о чем-то они важно говорят, а на самом деле режиссер им говорит, так, поехали, и все друг другу говорят, о чем говорить, если не о чем говорить, о чем говорить, если не о чем говорить. Но поскольку микрофон рядом у них нет, то мы домысливаем. Наверное, они разговаривают о великолепии короля. Наверное, они сейчас хвалят его на все лады. На самом деле, это актеры, которые говорят, о чем говорить, если не о чем говорить. Это те самые мунайо, муни, мудрецы. И вот здесь атмарамыш ча мунайо, мудрец, радующиеся и молчальники. А на самом деле, вот здесь Махапрабху говорит, здесь и имеет очень важное значение. Это в смысле даже молчальники. И, наконец-то, молчальники. Притом еще и молчальники. То есть те, кто предаются атмарамаш, да, те, кто предаются удовольствию, что удивительного в том, что они очарованы и чем-то прекрасным. А вот молчальники, когда очаровываются прекрасным, то есть им уже есть что сказать, им уже есть по поводу чего воскликнуть. В данном случае подчеркивает ча. Атмарамыш, ча мунайо, радующиеся, и даже те, кто уже ничем не радуется. Нир грантах, откинувшие замыслы, то есть те, кто, у кого нет... Нир грантха – это замысел, план, некий план. Нир грантха – это плана уже нет. То есть радующиеся, молчальники и те, кто уже не строит планов на будущее. Те, кто в одном месте, Махапрабху говорит, мои преданные, они окоченели к будущему. Охладели. На самом деле, там так сильно, там такая экспрессия, что окоченели. То есть их совершенно отморозки. Окоченели по отношению к будущему. Ну, потому что это кто такие? Это Нир Грандхах. Они не строят планов. То есть их вообще невозможно вывести привести в некое колебание. Их вообще невозможно возбудить, невозможно поколебать. Но даже они, когда встречаются с Урукраме – это чудотворец, тот, кто на каждом шагу делает что-то чудное. Урукраме. Крам – это шаг. И вот они приходят в восторг. Молчальникам вдруг есть что сказать, отринувшим замыслы есть о чем подумать. И те, кто радуются в себе, бросают эту радость и устремляются к радости, ко вне, к нему.
Хотел спросить, это качества или какие-то конкретные люди? Те, которые находят радость в себе, молчальники, те, которые не планируют. Это качество человека или...
Такой категории людей.
А, это категория, то есть это конкретно. А все в одном может быть?
Я думаю, это взаимосвязано. Да. Махапрабху их ставит в синонимический ряд. Просто там идет такое крисчендо, такое усиление. И радующие себе, и молчальники, и даже те, кто ничем не обременен. Нир грандхах, нир – это отрицание, грандха – это такой вес. То есть те, кто идут налегке. Нир грандха – это те, кто сдал багаж в... Те, кто, у кого нет ручной клади даже. Понимаете? Вот у нас у всех есть багаж, есть еще ручная кладь. А Нир Грандха – это обозначение того, у кого даже ручной клади нет. Тот, кто двинулся в путь без всего. Ну, с одной кредиткой. А зачем в лес идти с дровами, да, со своими? Или зачем на курорт лететь с женой? Вот Нир Грандхах – это те, кто на курорт летят без жены. Ну, глупо, да, лететь на курорт с женой или в лес идти с дровами? Если есть солидная карточка, то везде ты можешь купить все, что надо тебе.
Ну, хорошо, получается, атмарама – это не вайшнавы?
Это такое емкое понятие, и вайшнава туда тоже включается. Атмарама – это... все равно вопрос. А получается, что люди – это не вайшнавы? Это общий такой термин – атмарамыш. Тем, кому хорошо, без внешних раздражителей. Вот те, кому надо для того, чтобы было хорошо закинуться чем-то, они не атмарамыш, не атмарамы. Но по большому счету и они тоже, потому что они черпают радость, они, взяв что-то. Атмарама – это ну, природа тоже. Атма – это тоже природа. Но, как правило, атмарама – те, кому хорошо без… Коренное понятие атмарама – те, кому хорошо без внешних раздражителей. Тем, кому, чтобы устроить праздник, не нужен внешний повод. Вот как раньше, чтобы выпить, да, у всех висели перекидные календарики, советские такие. И там каждый день он был, там, например, день встречи Карла Маркса с Розой Люксембург. Там как... Они наверняка встречались, да? Иначе за что ее убили бы в 22-м году? Вот. День встречи Карла Маркса. Или когда Владимир Ильич Ленин первый раз чихнул. Вот этот день, значит, этот день... да, то есть надо отметить. Давайте отмечать. Вот они собираются так. Так, давайте отметим. А по какому поводу? Беру такой. А вот сегодня, значит, Карл Маркс плюнул первый раз в лицо буржуазии. Или там все было связано с какими-то коммунистическими. Там. Или Фридрих Энгельс первый раз погладил бороду Карла Маркса. Итак, даже души, черпающие радость себе, и безмолвные мудрецы, не имеющие замыслов в мире, не способны сдержать восхищение чудными делами и свойствами гуна, владыки, не умеют противостоять его обаянию и отдаются ему в безвозмездное служение. Друг мой, не мог бы ты истолковать подробнее эти строки, молвил Бхатачарья, услышав известный стих. «Да, постараюсь», — ответил Махапрабху. «Но сначала я хотел бы услышать твое толкование». Бхатачарья изложил свое понимание стиха, подкрепляя его логикой и цитатами из Писаний. В общей сложности он привел 9 разных толкований, все подтверждаемые священными книгами. В ответ Махапрабху улыбнулся. «Бхатачарья, ученостью твоей ты не уступаешь божественному Брихаспати. Никто в целом мире не сравнится с тобой в умении толковать священное слово. Несомненно, твои познания безграничны, но стих этот можно истолковать и по-другому». По просьбе Сарвабхаумы Махапрабху привел еще несколько толкований стиха, отличных от тех, что услышал накануне. Сначала он дал толкование каждому из 11 слов. Затем в сочетании со «счастлив в себе» атмарама. И в сумме получилось 18.
То есть он каждое слово отдельно?
Да. Он прям берет каждый атмарамаш. Ну, атмарама. И дает несколько толкований. Прям по словарю. Есть такой словарь Амаркоши. Он прям по словарю. Смотри, в словаре сказано, вот это означает то, то, то и то. А второе слово означает, тоже имеет, 6, допустим, 6 значений. А теперь давай их связывать. Первое слово в соединении с первым значением второго имеет такое толкование. Потом первое со вторым значением второго такое толкование. Он прям перебирает их все. Здесь будет вкратце, а уже в беседе с Санатаной, там целая глава, там 400 стихов, и прям там целая разборка.
Почему они именно на этом стихе сосредоточились? Как бы 18 тысяч стихов, в Шримад-Бхагаватам, а они вот взяли именно это.
Здесь мы читали, когда Сарвабхаума услышал знакомый текст, он говорит: «О, давай-ка ты мне вот это объясни». Значит, они обсуждают Веданту Сутру. Махапрабху опровергает посыл Веданта Сутры. Он говорит, что Веданта Сутра не говорит о том, что ты есть он, все едино. Веданта Сутра говорит о трех всего вещах. Вообще все веды говорят о трех вещах. Что мир взаимосвязан, но основой всех связей является некая первосущность. Второе, это первое, о чем говорит Веданта Сутра. Второе, побудительным началом связи, что, собственно, связывает нас, что нас привязывает к этому единому стержню. Не нас, а вообще все бытие. Любовь, прайоджана. Любовь нас связывает. И третье, способ этой связи. Пхидей, да, какой? Служение. Как установить связь? Нас влечет к нему, но как назвать это влечение? Нас вот кусок железа влечет к магниту. Как мы назовем это влечение? Притяжение. И Махапрабху говорит, нас влечет к чему-то, к этому единому, собственно, к чему-то абсолютному. Как это влечение мы назовем? В случае с магнитом это что? Притяжение. А в случае нас с этим магнитом, как это назовет? Любовь, према. Кришна према называется. А как мы можем это осуществить? Вот как сделать так, чтобы кусочек железа притянулся к магниту? Кусочек железа. Как? Подвинуть его. Когда он дойдет, достигнет такого сближения с магнитом, что сила трения уже не будет играть роли, тогда он притянется. Вот точно так же нас влечет вот это к единому чему-то. Да? Вот это влечение нас влечет к прекрасной реальности. Вот это влечение, как называется, любовью, према. Она спит еще, она не проявлена, но все равно она према называется. А вот как ее проявить, как ее осуществить, чтобы, наконец, примагнититься? Это называется бхакти. То есть, есть Кришна, према, бхакти.
А тот, кто подвигает это?
Самбандха, прайоджана и абхидея, да?
Тот, кто подвигает это.
Ну, это уже, да, это садху и так далее, да, сейчас не об этом речь. И Махапрабху говорит, ты понимаешь, о чем веды-то говорят, а не то, что ты татвамаси, ты есть то, все едино, вот о чем веды-то говорят. Дальше Махапрабху цитирует, что все и движущиеся, и неподвижные, то есть атмарама это движущиеся, а мунайо это неподвижные. И движущиеся, и неподвижные сущности – они бывают очарованы и не могут ничего с собой сделать, как только начать ему служить. Но это сейчас, это вот сейчас мы подробно все объясняем. А Махапрабху просто текст произнес. А текст Майявади толкует совсем иначе.
Вот это вот Атмарама Шлоку, то есть вот те, которые не озвучены, считай, Чаритамрити, те логические объяснения, которые дает Сарвабхаума, то есть они как бы не были связаны, выходят с преданным служением. Как бы,
ну да, они же Бхагаватам никак не увязывают с преданным служением. Это, ну, не Бхагаватам, а вообще Веды.
То есть он просто как бы сухо.
Ну да, он традиционно, Атмарама, то есть Ча Мунайо. Нужно черпать радость в себе, быть молчальником и избавиться от нирграндха, избавиться от всяких привязанностей. Вот они не так толкуют, но они опять обрезают. Они атмарамышча, мунайо, нирграндхах. Стоп! А зачем дальше? Вот. И Махапрабху говорит, что есть Кришна, есть любовь и есть преданное служение. А Кришна према бхакти. И дальше он в подтверждении приводит стих Атмарамаш, ну, полностью. И Бхатачарья говорит, ну-ка, стоп, давай-ка на этом паузу сделаем. И ты, значит, известный текст произнес. У тебя что, есть какое-то иное толкование, нежели наше? И Махапрабху говорит, да, конечно. И Махапрабху ему говорит, ну, я тебе объясню, если ты хочешь. Но ты мне сначала свое дай. И вот оно здесь не приводится. Наверное, оно очень заумное. Я его не знаю, но... Вот Кришнадас Кавирадж здесь говорит, что он сколько, 9, да, или 8? А он 9. В общей сложности он привел 9 толкований, все подтверждаемые священными книгами. В ответ Махапрабху улыбнулся. Какие 9 толкований, мы не знаем. Но Махапрабху улыбнулся и сказал, что у него приготовлено еще несколько. И он сколько тут? 18, да? На самом деле потом он был в ударе, и в Санатане он привел 61 толкование. Санатана перед расставанием попросил его, говорит, я слышал, что в беседе с Сарвабхаумой ты привел дюжину, а то и более толкований стиха Атмарама, они могут мне их повторить? Вот. И Махапрабху говорит, ты знаешь, я когда говорю, вообще, я потом ничего не помню. И вообще это был бред. И все это заумствование. Санатана, зачем тебе это надо? Когда ты уже, как в известной организации говорят, ступил на платформу Бхакти, потому что есть платформа Правда, да, но есть и платформа Бхакти. Вот когда ты сошел с платформы «Правда» и ступил в платформу «Бхакти», не нужно тебе все эти толкования, зачем? Вот. Если ты уехал с платформы «Правды», зачем тебе? «Правда» – это истина, справедливость, да? И Санатана говорит, ну все же. Но этот аргумент был веский. И Махапрабху ему 61 толкование привел. Мы это будем читать... под занавес, если доживем.
Здравствуйте, извините.
Да.
Это вот, зачем вообще вот эта игра с понятиями? Ну, можно было там одним словом обозначить, как бы.
Вам не нужно, а у кого-то вызывает это интерес. Вы допускаете, что есть люди, которым вообще интересно вот это словесное жонглирование. Не все находятся на платформе любви. Кто-то еще на заветах Ильича, кто-то на правде. У всех разные представления, разные интересы. А кроме того, в Санатане было дано задание писать. Вот. И Санатану предстояло столкнуться с разными доктринами, учениями атеистическими и теистическими. Вот хотел. Махапрабху ему дал такой короткий курс. Они несколько дней на самом деле разговаривали. Итак, Бхатачарья, ученостью твоей ты не уступаешь божественному брихаспати. Никто в целом мире не сравнится с тобой в умении толковать священное слово. Несомненно, твои познания безграничны, но стих этот можно истолковать и по-другому. По просьбе Сарвабхаумы Махапрабху привел еще несколько толкований стиха, и все отличные от тех, что услышал накануне. Просто есть люди, у которых разнятся интересы. Итак, каждому он дал... Сначала он дал... Толкование каждому из 11 слов, затем в сочетании со «счастлив в себе» Атмарама, затем в сочетании со «счастлив в себе» Атмарама, в сумме получилось 18. «Высшее существо, — сказал Махапрабху, — его силы и качества непостижимы и неизъяснимы. Вот здесь он вводит понятие Ачинтья. Бхагаван Танра Шакти, то есть Бхагаван его Шакти, Танра Гуна Гана, его множество гун, качеств, Ачинтья Прабхава, Тинера на Яя Катхан. О них нельзя говорить, то есть о них они неизречимы и непостижимы. Ачинтья. Высшее существо, его силы и качества есть цель изысканий всякого устремленного в себя человека. Здесь он возвращается к понятию атмарама. Атмарама, то есть тот, кто сосредоточен в себе, черпает счастье в себе. И он говорит, что он не просто черпает счастье в себе, а он ищет счастье. Но это счастье есть высшее существо, то есть его качество. Все, в чем он черпает счастье, это от соприкосновений с качествами некой сущности. То есть есть некая сущность, у нее множество качеств. И счастье возможно от соприкосновений с этими качествами. Это объясняет Махапрабху. Высшее существо, его сила и качество есть цель изысканий всякого устремленного в себя человека, то есть всякого атмарамы. Живым доказательством правильности моего толкования стиха являются Шукадева и Санака с братьями. Итак, какова история Шукадевы и Санаки с братьями? Они пребывали внутри себя. Да? Шука, он был настоящим муни. Он до того, как начал говорить Бхагаватам, он вообще ни о чем не разговаривал, потому что о чем говорить-то? О том, кто забил мяч вчера, да, или какая была погода, смысл какой, или будет погода. И он вообще всегда молчал, то есть он был настоящим муни и настоящим атмарамой. Но когда он соприкоснулся со Шримад Бхагаватой, с прекрасной Бхагаватой, он изрек слово, он начал говорить. А Шримад Бхагаватам – это есть облик Кришны. То есть его облик Кришны его вывел из звуковой. Звуковая форма или звуковая конфигурация Кришны вывела его из состояния атмарамы, ему на ее. Это первое. И второй пример Санака с братьями. Это четыре кумара или четыре отрока, которые постигли самую суть бытия и пребывали в вечном довольстве, в вечном удовлетворении. Но когда они почувствовали запах туласи, которые пахнут ногами Кришны, листья туласи пахнут ногами Кришны. Когда они почувствовали это, у них произошло помутнение рассудка. Они были сбиты с толку. У них произошло умопомрачение. Они стали искать, откуда этот запах происходит. Ну вот как вот, вот вы сыты, допустим. Вот ничего вам не хочется, да? Вот вы сыты, и вы проезжаете мимо Макдональдса, и все, и вы снова хотите есть. Потому что там так вкусно, да? Казалось бы, только что, но все равно хочется. Вот точно так же. Их ничто не радовало в этом мире. Они были совершенно довольны собою, они были совершенно самоудовлетворены, самодовольны, самодостаточны. И вдруг они почувствовали, как пахнут ноги Кришны. И все, и у них произошло помутнение рассудка, и они захотели все больше и больше вдыхать его. Листочки туласи. Итак, живым доказательством правильности моего толкования стиха, что все сбиты, бывают, доходят до умопомрачения от качеств Кришны. Живым доказательством правильности моего толкования стиха являются Шукадева и Санака с братьями. Пораженный услышанным, Бхаттачарья принялся проклинать себя за то, что не признал прежде в Чайтанье самого Кришну. «Мне явился Кришна собственно лично, но я не узнал его. Обуянной гордыней ученого я совершил грех богохульства». Услышав раскаяние Бхаттачарьи, Господь жалился над ним. Да, я слушаю.
Скажите, Майвады ни разу не отрицают существование Кришны?
Они признают Кришну. Да, только они говорят, Кришна – этот образ Брахмана. Это такой же образ. Брахман принимает различные образы. Ты Брахман, я Брахман, Кришна Брахман, Шива, камень, птица, горы.
А как же он не признал? А как же он тогда, получается, не признал? Он же...
Ну, все иллюзии. И ты как личность – это иллюзия. Угу. Потому что личности нет. Есть всеобщее сознание, безликое. А когда появляется отдельная личность или образ в голове этой личности, это уже иллюзия. Потому что образ – это всегда форма. Имя – это форма. Имя тоже иллюзия. Потому что у имени есть начало, есть окончание. Значит, оно ограничено. А все, что ограничено, оно иллюзия. Потому что всякая ограниченность, всякая форма, она разрушима. Неразрушима только единая. Поэтому, да, они говорят, да, молитесь Кришне. Это лучше, чем не молиться вообще. Молитесь Кришне. Молитесь до потери пульса, пока вы не поймете, что вы и есть Кришна. Они не против. Они, когда вайшнавы идут и поют имена Кришны, они, да, Хари Кришна. Снисходительно. Не понимают, что, ну да, эти площадные скоморохи поют про Кришну. Ну, пусть поют, пока они не начнут читать Веданту, тогда они только остепенятся и спустя какое-то время осознают, что тот, кого они славили, они и есть. Кришна – это тоже они. Ты – Кришна, я – Кришна. Ну ладно, как малые дети верят Деду Морозу. Когда они вырастут, они поймут, что никакого Деда Мороза нет. И даже когда у них будут дети, они сами станут Дедами Морозами и будут класть подарки под елку своих детей. Поэтому пусть они Кришне молятся. Когда-нибудь они поймут, что они сами Кришна. Сначала они поймут, что никакого Кришны нет, а потом поймут, что они и есть Кришна. Вот так же. Да.
Не совсем понятно, в каком контексте он воскликнул и стал себя ругать, что он не увидел изначально.
Ну, сейчас он понял, что Махапрабху – это Кришна.
Всемирный Брахма.
То есть в этом плане, знаешь, что он признавал, в том-то и дело, что он не признавал его как.
А сейчас он признал.
Как причину всего.
Да, он думал, это еще один образ выдуманный, и пусть это будет имя, пусть это будет мальчик с перьями. Это не важно. Пойте, поклоняйтесь. Молитва, хорошо, молитесь. Молитва – это форма медитации. Потом вы поймете, что надо медитировать, а не молиться. Войдете в единую вибрацию с этим реликтовым излучением, ом, и осознаете, что все исходит из единого источника, из Брахмана. И вы есть порождение Брахманы. И когда вы сольетесь, когда вы начнете вибрировать с ним на одной волне, вы поймете, что и вы есть он. И Кришна, и все это неважно. Шива, Вишну, это все одно. И ты, Кришна, Вишна, все одно. Итак, Гурасундра предстал перед Сарвабхаумой сначала в четырехруком образе Вишну. Затем в образе юного смуглого пастушка Кришны с флейтой в руке. Изумленный Сарвабхаума простерся ниц пред Всевышним, а потом, сложив у груди ладони, стал шептать молитвы. Милостью Всевышнего ему открылась истина во всей полноте, и что нет на свете более важного дела, чем даровать другим имя Всевышнего и любовь к нему. Произошло прозрение такое. Он понял, что Кришна – это не еще одно имя, не какой-то иллюзорный образ, а Кришна – это, собственно, Кришна. То есть Кришна ему явил, Кришна ему показал, что он есть истина. Но это возможно только вдохновением, откровением, чем-то явленным свыше. Защитное мгновение Сарвабхаума сложил 100 стихов во славу Господа, что не под силу даже божественному жрецу Брихаспати. Когда Махапрабху обнял Сарвабхауму, тот лишился рассудка. Он то дрожал, то цепенел, рыдал и смеялся, пел и танцевал, падал на колени, хватаясь за стопы Махапрабху. Тело его покрылось испариной, волосы встали на кончики. Гопинат в глубине души ликовал, спутники Господа счастливо улыбались. Гопинат воскликнул: «Господи, Ты даровал Сарвабхауме все богатства мира». «Нет, Гопинат», — ответил Господь, — «Джаганнат не спаслал ему милость, потому что он был дружен с Тобою, преданным Джаганнатха». Тут нужно понимать, что в Джаганнатхапуре, в Нилачале, там к Джаганнатху не относятся и о нем не говорят как о Господе Джаганнатхе. Там у них такое... Они на короткой ноге с ним. Они говорят: пойду к Джаганнатху. Да? Мы бы это перевели как: он отправился на поклонение в храм Джаганнатхи. Нет, они говорят: я к Джаганнатху пойду. Они воспринимают вот эту вот крепость как его дом, мандир. Как его дом, пойду-ка я к нему в гости. Поклонюсь, сообщу ему там новость, там с соседом поругался или наоборот помирился. Пойду поговорю с ним, потому что он хозяин вообще всего этого, всей этой Нилачалы. Пойду к суверену, к хозяину города, поговорю с ним. Вот, поэтому они не говорят: пойду совершить поклонение Господу Джаганнатхе. Они его не называют Господом, они просто Джаганнатх. В Пуре они не говорят Джаганнатха Дева или там как там. Они просто Джаганнатх. Ты куда? Я к Джаганнатху.
Это дружеские какие-то.
У них, да, у них такие отношения, потому что это Дварака. И Кришна там живет в виде Джаганнатхи со своей сестрой и с братом. Они управляют Дваракой, там, королевское семейство. Он король, а Баларама — это герцог крови или принц крови. Поэтому он говорит: я к Джаганнатху сейчас пойду. И я сегодня у Джаганнатха был. Он меня так угостил, просад. Он угостил очень вкусно. И вот Махапрабху говорит, Гопинат говорит: Господи, ныне Ты даровал Сарвабхауме все богатства мира. Нет, Гопинат, — ответил Господь, — этот Джаганнат не спаслал Сарвабхауме милость, потому как он дружен с Тобою и другими преданными Джаганнатха. Когда Махапрабху вернул Сарвабхауму в чувство, тот молвил с благоговением: Господи, в том нет чуда, что Ты спас целый мир. Чудо в том, что Ты спас меня. В своих умствованиях Я совсем потерял рассудок, очерствел, очерствел сердцем. Но жаром твоей любви ты растопил камень моей души. Воистину, власть твоя безгранична. Так, ну что, давайте на этом закончим. И в следующий раз сделаем, закончим эту главу. Сейчас мы на 215 стихе. И надеюсь, что мы 67 стихов прочтем в следующий раз. Ну, а нет, так в Индии будет повод пойти домой к Сарвабхауме и закончить главу, которая называется «Преображение Сарвабхаумы».
Ну, хорошо, что получается, что...
На том же самом месте, где они беседовали.
Что Гопинатх присутствовал при этой беседе?
Гопинатх и, по-моему, Мукунда.
То есть они были свидетелями...
Гопинатх, он родом из Гауды. Гопинатх, он был женат на сестре Сарвабхаумы. А сам он бенгалец, он не ория. И Гопинатх, он был преданным Махапрабху с самого начала. Он очень обрадовался, когда узнал. Вообще-то он увидел его. Он не его увидел, он в храме повстречал Мукунду, своего давнего знакомого. Мукунда с Махапрабху пришел в Пури. Он удивился, говорит: «Мукунда, здорово, какими судьбами ты здесь?» Говорит: «Да мы вместе с Махапрабху пришли, с Чайтаней». Вот. Но поскольку у нас с ним размолвка произошла, он в город пришел один, попросил нас не быть с ним рядом. И нам сказали, что он в храме он был, но он упал в обморок. Какой-то дед, какой-то Сарвабхаума, распорядился отнести его в обморочном состоянии к нему домой. И Гопинатх говорит: «Сарвабхаума, я знаю его». Это его шурин, да, или свояк, как они, в каком они? Зять? Деверь, ну, в каком-то родстве. Он говорит: «Да, в общем, он муж мой. Я жена на его сестре. Пойдем, я вас отведу». А Гопинатх, он был с самого начала преданным Махапрабху. Вот. И у них... И когда... И у них произошло спор, ну, шуточный спор, потому что Гопинатх, как преданный, он понимал, что без милости Махапрабху, как ты ни старайся, ты не увидишь в Махапрабху Кришну. Если сам Господь тебе не откроется, что он Кришна, ты будешь думать, что он лидер движения неповиновения. Его в Индии считают предтечей Махатмы Ганди. Махапрабху такой же, как Ганди. Он когда-то, он как Ганди, начал первое движение непротивления мусульманам. Так что он почти как Ганди. Можно дивиться его мудрости и признать в нем небожителя, потому что он, ну, столько чудес проявлял и был такой мудрый, что, скорее всего, это полубог, который воплотился. Но признать, что это Кришна, сам Кришна, Свайам Бхагаван, только если сам Господь скажет: «Вот он я». Поэтому Гопинатх не сердился на Бхатачарью, он говорил: если Господь соизволит, он тебе покажет, что он сам Господь. Ну, а если нет, ты, конечно, будешь его считать умным, мудрым, саньяси, лидером движения за гражданские права, кем угодно. Эпилептиком. Да, он был больным эпилептиком. У него было реально падучий, потому что он падал, у него пена изо рта шла, он трясся, головой бился о стены, катался по земле, бредил. У него суставы раздвигались, то члены, наоборот, вдвигались, он превращался в черепаху, в какой-то комок плоти. Ну, признаки умопомешательства, причем серьезного. Но признать в нем Кришну, это может только если сам, можно только если сам Кришна этого захочет. Вот. И Махапрабху стал невольным свидетелем их беседы. И Махапрабху очень понравилась логика Гопинатхи. Когда Гопинат сказал, Господь Чайтанья сам Кришна. И это очевидно. Во-первых, это подтверждает все писания, а во-вторых, ну это обидно. Вот ты просто посмотри и поймешь, что он Кришна. Срамбаму снисходительно. Ну, писание это спорно, потому что Кришна в Кали-Югу вообще не приходит. Поэтому его называют Три-Юга. А насчет очевидности я бы тоже усомнился, поскольку я на него смотрю и не вижу. И Гопинат говорит, очевидно, если он сам того захочет. И дальше Гопинат говорит, смотри доказательство, что он сам Кришна. Я вижу, что он Кришна. И это есть доказательство. Он говорит, ну а как ты, какое же это доказательство, спрашивает Сарвабхаума. Ну как, очевидное доказательство. Я вижу, что он Кришна, это факт, потому что он мне так сказал. Сам Кришна мне это сказал. Ну, Сарвабхаума говорит, ну понятно, но это логика, конечно. Да-да, лучше давай поедим. И Махапрабху эта логика понравилась. Доказательством того, что Махапрабху Кришна, является то, что я вижу, что он Кришна. Потому что если бы он мне не показал, что он Кришна, я бы не увидел, что он Кришна. Вот такая логика. И Гопинатху и всем нам оставалось только ждать, когда Махапрабху тоже покажет, что он Кришна. И вот вдруг Сарвабхаума осенило. Да, действительно, это Кришна. И не просто Кришна, выдуманный еще один из сиюминутных образов этого мира, а Кришна, Кришна, Свайам Бхагаван.
Он же мог просто вот, ну, не вступать с ним в дебат, а просто прямо...
Нет, не мог. Он пытался, но у него не получилось. Он вообще говорят, что всемогущий, но в этот раз он не смог. Поэтому ему нужно было предпринять труды для доказательства того, что он Кришна. Да?
Он да. Показал ему внутреннюю жизнь этого стиха, да, раскрыл. Что этот стих не просто, ну, Сарвабхаума.
Да, он не хотел просто... никому, ни с кем делиться стихом, смыслом стиха Атмарамы. Конечно, он не хотел. Но он вынужден был доказывать Сарвабхауме, что он Кришна, с помощью этого стиха. Поэтому он его только для доказательства своей божественности он стал вещать этот стих. Ну, как-то так. Потому что я других объяснений не нахожу. Так, ну что?
Я слышал, что вот он когда начал давать глубину, но глубже Атмарам объяснять, Сарвабхаума потерялся в какой-то момент.
Это ладно. Нет, здесь вкратце. Здесь в Чайтанья Чаритамрите об этом не говорится.
Ну, Бхагавате есть тоже про эту беседу?
В Чайтанья Бхагавате там кратце, там беседу приводит только Кришнадас Кавирадж. Там просто упоминается. Чайтанья Бхагавате а больше акцент на его деяниях.
Там вот часто называют Гаура Нараяна. То есть такой.
Да. Гаура Нараяна, да, Господь. Гаура, сам Нараяна.
Вот мы в прошлый раз немножко коснулись такого аспекта, как вот, ну, как бы страх. То, что какие-то что правила и предписания, как бы, если они как бы в своем, то есть если они манипулируют страхом, то это уже не Господь Кришна. То есть если они апеллируют к страху, и пытаются как бы с помощью этого как-то нас как бы притянуть, то есть то это уже как бы не Господь Галоки, это уже Господь Вайкунхи, то есть это что-то, ну, как бы не
расчеты.
Да, вот еще один такой момент, что как бы что касается насилия, то есть насилие, оно же тоже связано как-то со страхом, правильно? А мы слышим, что вот тот же Санатана Госвами. Нет, подождите, не Санатана Госвами. А Рагунат Дас Госвами говорит, что Санатана Госвами насильно заставил меня пить нектар. То есть, и в любом случае, то есть у меня такое, сегодня еду в электричке, там заходят эти товарищи в форме, там начинают петь, там, типа там, как там нам плохо было, там, как нас убивали, там все такое.
Без ног?
Да, да, там.
Без ног?
Ну, там кто-то с ногами, кто-то без ног. Ну, неважно. Но мне показалось, что они как бы вторгаются в мою как бы область и, ну, насильно меня заставляют это слушать.
Mm.
Также, также и как бы, когда там мы ходили с Харинамой по Тверской. То есть часть людей это тоже как бы, ну, вызывало такой как бы. То есть мы насильно вторгались в их как бы, в их внутреннее пространство. Это, ну, то есть как с этой точки зрения? То есть это, ну, какой-то, ну, можно объяснить.
Агрессия, это да, это Шрила Шридхара Махарадж говорил, что всякая проповедь — это все-таки форма агрессии. Просто преданные понимают, что каждый живет в своем внутреннем пространстве, но все равно он ищет счастье. То есть мы не просто вторгались в чье-то внутреннее пространство, мы вторгались в пространство, в котором он ищет счастье. Просто он ищет не так, не там. И мы как бы вторгаемся, вайшнавы во время санкиртаны вторгаются во внутреннее пространство с предложением, со своей интерпретацией счастья. Ну, кому не нравится, ладно. Вот. В современном мире это не очень эффективно. Петь, ходить по городам, петь в надежде, что толпы людей присоединятся, тоже будут петь. Ну, как-то это не срабатывает. Во время пребывания здесь в Махапрабху это срабатывало, потому что он сам Кришна, он всех увлекал. Людей просто трясти начинало. Но мы ходим и поем скорее для себя, потому что Господь говорит, что если ты вещаешь обо мне, о моих качествах и играх другим, то ты мне необычайно дорог. Вот. А услышат они, не услышат, это уже другое дело. Кто готов, кто уже подошел к этой планке, ему только нужен внешний повод, только услышать. Он сразу подойдет, дайте книжку. А кто не готов, тот мимо пройдет или отвернется. Но делаем мы это скорее для себя, чтобы обратить на себя внимание не толпы, а Кришны.
Но это не является эгоизмом.
Но сейчас нужно давать уведомление. Сейчас по уведомлению. А? Ну и тоже собираться нельзя. Это уже будет несанкционированный митинг. а во-вторых, незаконная миссионерская деятельность.
Это наказание?
Штраф.
Штраф?
Там первый раз штраф, второй раз штраф, а потом общественной работы, или если злостно, то до 2 лет.
Сегодня день Евангелия Господа Национальной. Вот, много вопросов. Говорится, Шкарм хорошо же говорит, что такой метод у него проповедь был, что он валялся буквально, там, умолял людей принять Господа Чайтанью. То есть он валялся в пыли перед этими домохозяевами, пытался их таким образом их заставить, не знаю, правильное слово. То есть какие у него были методы? Что это за методы такие?
Валяться в ногах?
Да, что это?
Да, такие методы просил мирян принять стопы Гауранги. Он был пьяницей, вечно пил хмельную брагу, сладости Гауранги. Сладчайшую брагу Гауранги, хмельную. Он постоянно был в безумии, в сумасшествии. Страдал такой алкогольной зависимостью. Постоянно пил хмельной нектар. И как любой пьяница, он хотел поделиться. Говорит, давай выпьем. Просто скажи Гауранга, и тебе будет так же хорошо, как мне. Давай сообразим. Он всем говорил, давай выпьем. Ну, у него была алкогольная зависимость. Он был опьянен Гаурангой. Он когда только увидел Чайтанью, он упал в обморок. Сегодня празднество Бакачакри отмечают. Нитьянанда Прабху, он родом из Акачакры. И сегодня в нашем Матхе там большой праздник. Как они? Казаны. Да? Такие здоровые, как в аду, наверное. Целую комнату, гигантские. Там готовят.
Бассейн.
Ну да, что. Ну там такие казаны здоровые. Там тысячи людей.
Качакра — это не в
Новодвипе? Нет, это не в Новодвипе, это на машине ехать часов 8. Это Новодвипа, она на Ганге стоит, а это в сторону западную. Ну, там долго ехать.
Автобус,
да, там поездов нет.